Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Зеленый księжец в небе стал, пьяный скрипок вальца грал, и вtedy он заметил ее и себе это до сердца взял.
В этом выпуске, в разделе «Мои любимые пластинки», речь пойдет о польской поэтессе, классике польской песни 20 века Агнешке Осецкой.
Она автор более 2000 стихов, которые превратились в песенные шлягеры. Она сумела превратить повседневность польскую, особенно повседневность Польской Народной Республики, в некое поэтическое естество. По воспоминаниям современников, при полном отсутствии красоты она была притягательна, и вокруг нее было очень много известных в Польше мужчин.
Но хиба же сдажися цуд.
Подробнее об Агнешке Осецкой минут через 40. Начнем же с другой темы. В рубрике «Наши современники» русский поэт, американский словист Илья Кутик. Он профессор университета в Чикаго. Тема его монолога – «Бессонница».
Бессонница – это состояние поэтами чрезвычайно любимое. Любят они ее переживать, бессонницу, и любят они сочинять. Но это не бессонница. У того же Пушкина есть стихотворение знаменитое «Воспоминание». Вот оно ближе к той бессоннице, о которой я хочу рассказать. Когда он там и слезы льет, да, но строк постыдных не смывает. Почему люди не спят, поэты, да? Не потому, что они только работают, да? Ну, почему там Вяземский не спит, пишет стихи? Или Пушкин не спит? Я хочу поговорить о бессоннице, которая антипоэтична. Это бессонница – болезнь. Это бессонница, в которой не только нет ничего красивого, а есть исключительно некрасивое. Это бессонница, при которой нельзя спать не просто ни секунды в сутки, а при которой не спишь много-много недель. Когда у человека в какой-то момент начинает звучать в голове радиостанция своя, вы не думаете, что вы сходите с ума. Но вам кажется, что идет некая уникальная трансляция. Вдруг вы начинаете слышать в голове чужие романы. Эти романы никогда не были написаны. И никогда, может, и не будут написаны. Может быть, они где-то есть. И вы туда получили какой-то невероятный доступ. Но я точно никогда этих романов, которые я слышал, не читал. Я не знаю, кто эти авторы. Я помню какие-то детали этих сочинений гораздо явственнее, чем факты реальной жизни. И так происходит всю ночь. И вы совершенно убеждены, что вы прочитали библиотеку за это время. Вы встаете, вы идете на работу. У вас в голове продолжается трансляция. Это даже не радио. Это либо продолжение какой-то из этих историй, ну, скажем, очередной том какого-то романа. Это опять не вы, к вам не имеет никакого отношения. Это идет бесконечно. Вы единственное, что пытаетесь сделать, поскольку одновременно еще приходится работать в этой ситуации, вы пытаетесь как бы немножко уменьшить звук. Сделать звук таким в ухе, чтобы это не заглушало звуков извне, оставляя себе возможность слышать и внешний мир.
Mother was looking at him, bewildered. He bent over and kissed her clumsily.
Don't worry. Mrs. Cooper will look after you better than me, honest.
Это напоминает немножко, знаете, есть такой писатель британский, ставший на короткое время чрезвычайно популярным, по нему даже сняли фильм в Голливуде, написал трилогию «Dark Matter» Филипп Пульман. И у него второй том трилогии, который не будет уже снят, назывался «Subtle Knife». Там речь шла о том, что мальчик и девочка, вот им достается такой нож, нож там не описывается, кроме того, что он такой волшебный и прекрасный. Этот нож, как-то вот он чертит в воздухе какую-то вот фигуру, да, этот нож вдруг прорезает воздух, и оказывается, что в воздухе существует выход в параллельную реальность, которая существует одновременно и в нашей реальности. И вот вы попадаете в одновременно существующий мир, который можно есть выход из нашего мира. Вот приблизительно то же самое происходит с человеком, который не спит 18 суток подряд. он находится одновременно в нескольких реальностях. Состояние это очень тяжелое. Это состояние, когда вы уже не знаете сами про себя, какое это состояние. Единственное у вас желание — это уснуть, потому что все это, конечно, хорошо, там, литература. Вот я сейчас рассказываю и думаю, вот если люди это слушают, что они будут думать в ответ? Ну, прекрасно, вот книжки. Нет, это не прекрасно, это страшно. Магнитофон можно выключить, нажать на клавишу. Телевизор можно вырубить, да, или вообще его не смотреть. А здесь ничего нельзя любым образом сделать. Это существует без вас. Единственная мечта — это действительно уснуть. Ну, сны — это опять дело, которое от вас не зависит, но сны — это другое, это не сон. Поэтому люди, которым эти состояния знакомы, пытаются принимать таблетки и снотворные. Снотворные, к счастью, не всегда действуют и не всегда помогают в таких ситуациях, потому что организм быстро привыкает к снотворным, и когда он привыкает, тогда и возникают все эти кризисы. Есть еще второй способ, который называется самолечением. Человек, чтобы уснуть, начинает глушить в диких количествах алкоголь, надеясь, что таким образом алкоголь погрузит в спячку. Алкоголь, конечно, погрузил бы в спячку, но не в этом состоянии. Дело в том, что алкоголь, как известно, является не антидепрессантом, а депрессантом. Поэтому в малых количествах он антидепрессант, а в больших количествах он депрессант. Когда он вас не усыпляет, а начинает действовать как депрессант, вы еще впадаете в еще большую депрессию. То есть этот круг, из которого нет выхода.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В рубрике «Наши современники» русский поэт, американский славист Илья Кутик.
Единственный способ тут уже обращаться к специалистам или просто сдаваться в больницу, отпросить кого-то, чтобы вас отвели в психиатрическую лечебницу, где вас, конечно, примут, потому что очень много людей, которые находятся в лечебницах, в дурдомах, как раз страдают бессонницей. Первым делом, что они делают, это пытаются вас усыпить. Это не так просто. Усыпить удается обычно человека, который не спал около 20 суток, удается тоже на сутки, на вторые, на третьи. Зрелища американские в этом отношении, я просто говорю сейчас о том, что знаю, американских психиатрических лечебницах, они, в общем, по ночам, видимо, похожи на что-то вроде таких фильмов ужасов или видений таких дантовских. Это синий коридор, освещенный одной синей лампочкой, синий цвет. Узкие коридоры, палаты. Поскольку половина обитателей палат не спит, они ходят по этому коридору. Вдали этого коридора одно светящееся желтое окошечко, где дежурит сестра. Эта очередь перемещается вдоль стен и периодически подходит к этому желтому окошечку. Каждый начинает клянчить дополнительную таблетку счастья, то есть снотворного, у сестры, потому что те таблетки, которые были выданы накануне, не усыпили. Всегда есть надежда, что, может быть, еще одна доза как раз и подействует. И некоторые просят другую таблетку, дать другое снотворное и так далее. Это происходит всегда, и сколько раз я не наблюдал этой сцены, это, в общем, такое хождение душ по коридору. Когда я уже находился, я уже не спал около, наверное, 27 дней. Я лежал в большой палате один, и батарея, которая в американских больницах работает либо как охладитель воздуха, либо как согреватель воздуха, в зависимости от времени года, у меня в голове она исполняла марши. Иногда перебивалась просто хорами. Я пытался выключить батарею. Вообще, я ее выбрал, она продолжала играть марш. Я дождался, потому что когда вас кладут в больницу, особенно если на ночь, по складу, да? Конечно, вы не можете рассчитывать на квалифицированную помощь, потому что ночью вас обслужат те люди, которые дежурят. Они не могут вас обслужить, потому что вами должен сначала заняться лечащий врач. Вот он устанавливает расписание лечения, как оно должно происходить, какие лекарства вы должны быть принимать и так далее. Но когда вы дождетесь своего врача? Причем, если до прихода врача, конечно, медперсонал, которому вы объясняете про то, что вы слышите голоса, начинает заподозривать вас совершенно другие заболевания. Но в результате появляется ваш лечащий врач. И лечащий врач вам объясняет, когда вы уже говорите, ему уже про все рассказали, как и что, он говорит, что же вы хотите. Вы будете слышать совершенно естественно. Единственное, что вам надо, это проспать трое суток, не просыпаясь. После этого вы не будете слышать никаких голосов, и все будет в порядке. Дело в том, что то, как сейчас выписываются лекарства, и то, как они употребляются, это сложная наука. В каких пропорциях они даются вместе, и почему именно в такой пропорции или в таком количестве они начинают действовать. И вот когда вы начинаете это принимать, вы засыпаете. Причем это случается так, что вот неожиданно для вас самих. И вы действительно спите несколько дней подряд. Главное это найти. Потом что происходит? Потом происходит следующее. Вы выпишетесь. Долго вас держать не будут. Но дальше необходимо принимать лекарства. Поэтому я могу посоветовать людям, которые хоть каким-то боком там побывали, что если у них есть врач, и если есть возможность получить вот эту вот помощь в виде медикаментов, надо ее получить и медикаменты продолжать принимать, ни в коем случае не отказываясь. Потому что то, что было, повторится опять. И может быть даже хуже. Мне не спится, нет огня. Всюду мрак и сон, докучный ход часов лишь однозвучный раздается близ меня. Парки, бабье лепетанье, спящей ночи трепетанье, жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня, что ты значишь, скучный шепот, укоризна или ропот мной утраченного дня, от меня чего ты хочешь, ты зовешь или пророчишь. Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу.
Бессонница. Личный опыт. Русский поэт, американский словист Илья Кутик. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Мы часто говорим, часто слышим фразу «приятный голос». Чем приятный? Почему приятный? Самым эротическим органом человека французский ученый Ролан Барт считал ухо. К этому его подтолкнуло чтение «Тысячи и одной ночи». Напомню, что в этой книге Шахерезада ласкает слух Шахрияра сказками. Но в исследовании Барта, которое называется «Слушаю и повинуюсь», ни слова не сказано об эротических свойствах человеческого голоса. О них, этих свойствах, и пойдет речь в передаче Тамары Лялинковой.
Как нельзя укусить себя за локоть или увидеть свои уши, не прибегая к особым ухищрениям, так невозможно услышать собственный голос без своеобразного зеркала, магнитофонной записи. Невозможно одновременно говорить изнутри и слышать себя снаружи. Наверное, поэтому большинство людей просто не обращают внимания на собственное звучание. Те же, кто случайно услышал свой голос, записанным на пленку, как правило, огорчаются и поскорее стараются забыть неприятный опыт. Хитрые профессионалы, аферисты, певцы и актеры пользуются неведением большинства, шлифуя как драгоценность редкостные контральты и бархатные баритоны, чтобы легче очаровывать слушателей простаков. Потому как человеческий голос воздействует самым прямым, неосознанным образом на впечатлительные человеческие души и особенно на женские. За объяснениями подобной чувствительности я обратилась к сексопатологу Юрию Решетнику.
Врожденная сексуальность, которая идет от тела, от организма, а не от головы, она, в общем-то, достаточно тесно ассоциируется с голосом. Голос ниже тенора – это все-таки более богатый природный секс. А высокий голос может давать завидную поведенческую сексуальность. То здесь надо определить, что мы имеем в виду. Потому что людям с высоким голосом для того, чтобы вот добиваться чего-то, им приходится много сил на это тратить. Они это берут за счет других своих сокровищ, там, за счет интеллекта, за счет талантов. Себестоимость этих побед у них дороже. На вопрос женщине, партнеру, там, к жене, чаще всего они могут сказать, за что они их любят. В то время как люди с низким голосом вот как-то в душу влазят, и все это у них очень просто и естественно. Я вот этот вот имею в виду секс. Природная мощь, которой на всех хватает, и не нужно никакой помощи. Я за 30 с лишним лет работы, вот баса я не помню. По всей видимости, мы просто не та организация, куда люди с басом придут. То есть это происходит на каком-то другом уровне. Какая-то аура более часто присутствует у этих вот лиц. Но они какие-то более щедрые, менее ограниченные вот в ресурсном плане. Значит, для выполнения силовых упражнений, рывок, там, штанга, люди себе помогают голосом. Когда люди ходили в атаке, крики, вот это напряжение голоса способствует определенной и стойкой биохимической картине крови. Ведущими там вот, в мостике к сексу являются гласные. И набор там получается гласных опять тот же, который идет в спорте, который идет в военных атаках. Сам этот набор на высоких нотах выглядит пародией.
О, мани, мани.
Рассказывает Юрий Решетняк.
В общем-то, голос упорядочивал живые структуры. Он вносил определенную иерархию, и это нельзя было сделать, каким попало голосом. А ведь к этому упорядочению относилось и распределение самок. И вот это, каким попало голосом, сделать было невозможно.
Я очень не люблю такую поговорку, что женщина любит ушами. Что это имеется в виду? Ухо – это эрогенная зона, или в ухо надо что-то говорить? Или ее надо уговаривать? Или потому что ее можно уговорить, женщину?
Вот, последнее, пожалуй, это ближе. Но вот то, что мужчина любит глазами, вот это не отрицают. Причем это так хитро сделано, что даже сами женщины, в общем-то, поставлены в такое положение, что им это отрицать вроде как бессмысленно, иначе зачем все тогда делать? Вот мужчины любят глазами, и когда говорят, что женщины любят ушами, то имеется в виду, что в меньшей степени вот им свойственно зрительно заводиться, располагаться и так далее. Речь идет о том, что голос – это щедрость природы, это какой-то талант, который дается. Мужчина с нормальным природным сексом, он не отвергнет женщину в самом начале отношений из-за голоса. А женщина, скорее всего, это может сделать. Женщины с низким голосом не очень популярны в женских коллективах. То есть они обладают какими-то преимуществами, но они более популярны, способны соперничать и с мужской частью. Они уходят в мужские ряды и там успешно развиваются. Если речь идет о семейном сексе, то несмотря на ряд преимуществ, которые якобы связаны с голосом, вот как мы утверждаем, для семейного секса это лишнее.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Эротические свойства голоса».
Пристрастие в России к низким, во всяком случае к мужским низким голосам, очевидно. Русские православные диаконы почти обязательно пели басом, что не объясняется ничем иным, кроме как общей народной склонностью. Я обратилась к обладателю несомненного баса, к Владимиру Моторину, с вопросом, откуда берется бас?
Я родился в то время, когда еще телевизоры входили в жизнь. Радио работало и передавал не то, что сейчас. Было много классики. Паршин малала вместе с Бейбутовым, то снова туда, где море огней. Все голоса нравились. Больше нравились высокие голоса тогда. И низкие голоса, радость к ним приходит с годами. Детское ухо настроено на материнский голос, и материнский голос настроен на писк ребенка, поэтому высокие лучше слышатся. Дело в том, что вот это то, что сейчас гудит, нижняя часть баритона фоно, растет с годами. Вообще басы и баритоны – это возрастные голоса, тяжелые голоса. Они выявляются только в 25 лет. А по-настоящему начинают материть и звучать с 35, а вообще с 40. Но зато они не стареют. Они, может быть, не так слышны с оркестром. Уходит полетность, потому что как бы организм все-таки теряет силу. Но, в принципе, низкие голоса поздно рождаются, но зато они бессмертны. Что меня согревало в этой жизни и согревает, то, что роли баса практически он всю жизнь свою стремится к этому возрасту. Борис умер в 53 года. Сусанин, говорят, в 36, но все равно, так сказать, это скорее отцы и деды, чем, так сказать, герои-любовники тенора. И отсюда и само амплуа, ведь, значит, цари, царедворцы, крупные деятели религиозные, один именно монах, так сказать, без должности. А так, значит, это архиепископы, цари и благородные отцы. В русской церковной жизни скорее бас солирует как диакон и священник. Бу-бу-бу, это уже в природе 100 поколений. Начитано, что послушайте, когда бас поет с хором, уже все крыть нечем, это одни козыри. Все 36 и все козырны. Это первое. Второе, значит, все-таки есть такая хорошая поговорка украинская. Если петь басом не можешь, то хоть басом смотри. Бас – это такой характер, который молчит, молчит. Это русский человек. Вот он молчит, молчит. Потом раз в 17-м году так трахнет, что искры до 2000-го сыпятся. И могу сказать, тенора – это традиционный герой-любовник. И у баритонов разделение. Он как бы тоже герой-любовник. Но, значит, если это крепкий голос злодей, как Грязной, или герой, который на пути ошибок, как князь Игорь, тут разное. Или злодей, как там в Трубадуре. Он влюблен, но неудачно. Тенор имеет больше успехи, поэтому он насильно на ней женится. Говорят так, что тенора – дураки, баритон – Дон Жан, и басы – пьяницы. Ну, действительно, единственный голос, который еще лучше звучит от алкоголя, это бас. Он еще крепче, становится гуще. Другой идешь, когда каждый день поешь, нельзя каждый день выпивать, иначе он слишком загустеет. Закон второго, если сегодня выпиваешь, то завтра звучит отлично, а послезавтра голоса нет.
От собственного пения вы испытываете, может быть, физическое удовольствие?
Ну, обязательно. Например, когда нижнюю ноту беру, да, у меня так щекочет в груди, как будто я ласкаю женщину. Публичное пение не доставляет физического удовольствия. И даже когда это в роли, и тебе хлопают, и говорят, что тебе хлопали, все равно не слышишь, после того, как Борис башкой об ступеньку и при смерти падает, то голова болит ровно сутки. То есть сутки я не чувствую. Ночью-то день, я не могу заснуть. А многие говорят, что есть трудные партии, потому что человеку не дано заглянуть в потусторонний мир. Мой герой умирает. Я как бы моделирую предсмертную агонию и смерть. За это Господь меня наказывает, потому что как только я узнаю точно, как это происходит, то я окажусь там, а не здесь. Раньше, значит, я потел от радости, что я такой красивый выйду на сцену и что-то буду бухтеть. А сейчас, значит, получается, что я его перевыхожу, я делаю «А», нота летит, и пока через 2 секунды она вернется, я уже говорю «С», а не «В», «Б», «В», «Г», «Д». Но раньше я, собственно, из-за этого и запел, что вот удовольствие от чужого звука меня вдохновляло и мне нравилось. И сейчас настолько много звуков, что от любых звуков у меня болят уши. Значит, для меня отдых – сплошная тишина. У нас в квартире муха летает, и я уже готов задушить жену.
Рассказывает Владимир Моторин.
В разные периоды жизни концентрация внимания меняется. Бас имеет успех у старшего возраста. Он включает в себя и баритон, и тенор. Поэтому вот эта многослойность и выборожительность, и налив, вот это начинает понимать уже, так сказать. Больше нравится тенора. Тенора и колоратура. Почему? Потому что в момент извлечения звука, значит, тенор, по сути дела, это граница между женским голосом и мужским. Когда тебе нравится, тем более, что он все время его жалко, Ленского убивают, Герман сходит с ума. Женщина должна пожалеть. Уже в условия пьесы входит жалость. Кроме того, вот этот крик,
Он модифицируется, что невольно публика сидящая тоже начинает. И проходит налив, вот, и не только в голову. Любой голос, так сказать, модифицирует, потому что на самом деле брюшина работает активно.
Scarsa fu la notte al tripudio, ingrata donna, mentre io mi struggo in disperato pianto, tu ridi esulti accanto al felice consorte. Tu dalle gioie in seno, tu dalle gioie in seno, io
говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Эротические свойства голоса».
То, что голос – выражение не только эмоций, но и физического движения, подтвердила мне и педагог по технике речи Ника Косенкова, она же художественный руководитель Международной лаборатории мастерской. Для того, чтобы изменить в ту или иную сторону чей-нибудь голос, Ника применяет собственную оригинальную методику – метонику.
Есть такие великие певцы, вот он раскроет рот, и вот его другим уже не представляешь, уже голос стоит впереди него. И уже общаешься с его голосом, купаешься в его голосе. Вот это редкие счастливцы, которые вот с детства попали в те самые голосовые центры, которые им позволяют без всяких усилий обладать этим очарованием. А большинство людей, я тоже к ним отношусь, это люди, которые всю жизнь должны идти к себе, к своему голосу. Дело в том, что логика очень влияет на развитие голоса. Осанка. В каком смысле? Что если человек, например, сгибает колени, у него автоматически сгибается шея. То есть автоматически он не может иметь голосовой осадки должной, вот этой вертикали голосовой. И обратили внимание люди, что вот мужские голоса. Вот я считаю, что обаяние Джигарханяна очень во многом держится вот на этих замечательных низких звучаниях. А существуют другие актеры, например, Волков. Вот он и Отелло играл. Вот, вы знаете, никто ему не верил, что это такое. Вот будь у него другой голос. Его как Отелло, я его видела, он замечательно совершенно репетировал. Но для меня это было очень далеко от Отелло. А с другой стороны, я знаю замечательного африканца Мамаду Дьюма, сенегальца, который работал с Питером Бруком. Так вот он раскрывает рот, и он уже Отелло. Представляете, какая у него фора дана от природы? А почему? У Волкова задрана всегда челюсть, и всегда он не может попасть на свою голосовую вертикаль. А я думаю, что поскольку Отелло человек был очень близок в хорошем смысле к животному миру, и, то есть его рефлексы во многом были нормальными, то вот он обладал вот этой вот глубокой, вот как торос, сверху вот голос, а внизу вот его корни, вот этот айсберг голосовой. И если у Отелло убрать голос, то вообще за что Дездемона его полюбил? За его паршивый характер. Вы знаете, вот подлинному голосу, ну как и подлинному человеку, присуща какая-то великая простота. Вот любое искривление голоса внутреннее для меня лишает мужчину всякого сексуального обаяния. Ну вот, опять же, звоню по телефону.
Алло.
Никаких сексуальных отношений с ним иметь нельзя. Или такой бесполый друг. Алло. Ну и что? Как вообще можно представить себя в постели с человеком, который говорит «Алло». Этот человек будет тебя подавлять постоянно. Этот человек не способен ни подарок подарить, не представить, что ты женщина. Голоса должны тебя обнимать. В то же время вот удивительная вещь. Война очень много изменила в нашей голосовой среде. Идеалом женщины во время войны, мировым идеалом, было, вот сейчас я вам это немножко изображу, «Я на подвиг тебя провожала». И в придачу это были обязательно коротенькие юбочки, блондинки с высоко поднятыми буклями, значит, на голове, довольно такие пышнотелые. такие немножко коротышечки. И во всем мире это было. Потому что, видимо, солдатам, которые приклеивали этих женщин в окопах, нужна была женщина, символ чистоты, невинности, полуребенок женщины. Поэтому и образ женщины был немножко вот эти капоры большие, вот эти коротенькие платьица. Это женщина-полуребенок, это женщина невинная. И вот как бы образом ангельского, вот ангелоподобного такого создания и явился вот этот голос. С другой стороны, мы можем следить за обаянием Греты Гарбо, с ее замечательным контральто, который исходил из ее необыкновенно живой подвижной спины. Вот ее спиной восхищались очень многие режиссеры. У нее была спина, в которой ни один вегетативный рефлекс, этот спинной мозг, чрезвычайно развитый. Поэтому она была такая изящная, стройная, худая. И поэтому все вот эти голосовые каналы до самого копчика, они у ней прозвучивались. И поэтому вот этот вот звучал совершенно потрясающий низкий голос у этой актрисы контральто. И у нас есть певица Эдита Пьеха. И вот когда у нас все немножко повизгали, ландыши, ландыши, вот это. Вдруг появилась женщина, которая пела примерно так. Автобус червонный. Этот вот ее голос мы все так любили, многие ей подражали. А в то же время подражать таким голосам очень трудно. Высоким голосам подражать гораздо легче.
Часом девчон спойжение, жутику намек румяных пьян. Новый есть не только новый свят, у нас новый каждый день.
Вы слушали передачу Тамары Лиленковой «Эротические свойства голоса».
Автобус червоний, а в людях хоть бы каждый из вас. Всі бачу, як ви перший раз бачили м'ясо сне. Всі бачу, як ви перший раз бачили м'ясо сне.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Радиоантология современной русской поэзии». Стихи Екатерины Горбовской. Поэтесса родилась в Москве, училась в литературном институте. Автор многочисленных публикаций в журналах и сборников лирики. С 1991 года живет в Лондоне.
Оно, конечно, йоколамане. Но мы ведь и не ищем виноватых. И взмахом попадая в Айнане, мы числимся в счастливых адресатах. Оно, конечно, жаль, безумно жаль. И все могло бы быть совсем иначе. Но нас учили всякую печаль, пересчитав откладывать на сдачу. А мы хотели что? Да просто быть. Из горочки на саночках кататься. А мы хотели мальчика любить. И чтоб при этом девочкой остаться. И чтобы только пользовать свое, и не пошли нам, Господи, чужое. Но каждый раз выходит ё-моё, Келлэмэнэ и всякое такое. Да что ж такого, что Шостакович? Мы тоже можем на табуретке. Мы тоже можем любую горечь вам приготовить в одной таблетке. Да что ж такого, что льды растают? Ну что ж такого, что всех затопит? Господь все видит, Господь все знает. Грехи прощает, обиды копит. А может, кто-то еще родится? А может, снова замолвит слово? Ведь знамо дело, кровь не водится. А мы такие... Так что ж такого? Зверь знакомится с ловцом, камень мечен. Я утешу вас с ловцом, больше нечем. Вы сойдете, как с икон византийских, поцелуете далеких, как близких. Вам насыплют в закрома карамели, и, конечно, будет свет в том тоннеле. Как заметил ваш астролог, будет звездно. Но для тех, кому за 40, уже поздно. Время — мертвая вода, в дни кислотные. Вы не звери, господа, вы животные. Я вам расскажу за всю Одессу. И не прячьте водку со стола. Ваша месса стоит вам Одессы. Дальше пейте сами. Я пошла. За окном струится улица, ночь светла. Ах, какая бабушка умница умерла. А на небе звезды россыпью, Божий храм. Бабушка в простынке простынной уже там, а земля летит и крутится. Ты поспал? Вот ведь бабушка, какая умница, кто бы знал. Дорогие гуси-лебеди, я пишу вам в трезвой памяти и в таком ей-богу трепете, каждым словом, как по наледи. Дорогие гуси-лебеди, заберите меня в нелюди. Вы же твари белоснежные, и меня, глядишь, отбелите. Ну, а там с меня ведь станется, мне один из вас приглянется. Я, как водится, уверую в белизну его несерую, а потом с хорошей миною в лебединость негусиную. И уже навеки вместе мы останемся с ним в песне. Жили у бабуси два веселых гуся, один серый, другой белый, два веселых гуся. В саду ли да на лавочке, скамеечке, хрустнет косточкой Петровна под Сергеичем. Только эхо ухнет дальнюю кукушкою, только сторож отзовется колотушкою. У Петровны дома муж и стол со скатертью, а Сергеич, он то здесь, то в липках с матерью. Ей, Петровне, жаль его Сергеича, а Сергеич с ней особо не жалеючи. Тут у нас такие ветра бывают, такие ветра, и такие вещи случаются, такие вещи. Тут у нас что ни день, то уже вчера, тут у нас что ни сон, то кошмар, но вещи. А еще приплыли к нам корабли, а на них такие плохие люди. Мы плетьми их били, пока могли, а потом сожгли, пусть их Бог рассудит. А слепая девочка родила козла и сама же съела. Вот такие, парень, у нас дела. Да тебе-то, парень, какое дело? Ты иди отсюда, не жди утра. Что еще там море к утру наплещет? Тут у нас такие ветра бывают, такие ветра. И такие вещи случаются, такие вещи. Да, спасибо мне с лимоном. Да, курите без проблем. Нет, я только пью зеленый. Нет, я сладкого не ем. Да, конечно же, читала. К сожалению, перевод. Мне понравилось начало и в конце сюжетный ход. Что? Ну да, в ретроспективе через призму наших дней доминанта в лейтмотиве ощущается сильней. Нет, не знаю. Нет, не знаю. Да, смотрела, но давно. Чаю? Да, конечно, чаю. Что? Лимон? Мне все равно. Мысль скатилась, укатилась, покатилась кувырком. Почему бы и не в губы? Почему б не с языком?
Стихи Екатерины Горбовской в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит о радио «Свобода» поверх барьеров. И еще одна поэтесса, польская поэтесса.
Сиделись мы, как в кине, на даху при комине, а может, еще выше, ніж ten дах, дах, дах. А ты мне протвигналась, и там то покохалась, то поцеловалась, не в те.
Я уступаю эфир журналисту-международнику Петру Черемушкину.
Имя Агнешки Осетской в современной России вспоминают не так часто, хотя использует ее имя в различных театральных постановках. Ее песни исполняет Елена Камбурова. А вот в Польше ее помнят. Вышли первые два тома ее дневников 50-х годов. Поставили ей несколько памятников. Она автор более 2000 стихов, которые превратились в песенные шлягеры. Она сумела превратить повседневность польскую, особенно повседневность Польской Народной Республики, в некое поэтическое естество. По воспоминаниям современников, при полном отсутствии красоты она была притягательна, и вокруг нее было очень много известных в Польше мужчин. Лично я впервые имя Агнешки Осецкой услышал в середине 70-х годов, когда моя мама со своими подружками, сотрудницами отдела иностранного комплектования исторической библиотеки, слушали ее пластинку «Затаив дыхание». На коричневой обложке была изображена высокая дама, стоявшая внутри лодки. Она совершенно не напоминала звезд эстрады, а какую-то пришелицу из другого, издешнего мира. Ни о чем особенном ее внешний облик не говорил, скорее говорил о какой-то заурядности. Однако сегодня, с позиции прожитой жизни, я бы назвал ту Агнешку Осецкую восхитительным явлением заурядной упаковки. Лодка была частью ее жизни на Мазурских озерах, куда она перебралась вместе с польскими литераторами, искавшими отвлечение от столичной жизни в озерной глуши, так называемых вновь обретенных земель.
На старых озерах ты о всех днях пора ты мархевце и в ночи ты от Мазур до Франции ты на то день от święta ты и в leśnych zwierzętach ты i w ziołach i w grzybach w nadziejach, że to chyba ty.
Для тех, кто бывшим СССР любил поэтов-шестидесятников и знал польский язык, Осецкая была такой же фигурой, как поэты, собиравшие стадионы. Не случайно Булат Акуджава написал о ней, пожалуй, самый известный такой шлягер, который прославил ее в Советском Союзе. «Мы связаны, Агнешка, с тобой одной судьбою, в прощании и в прощении, и в смехе, и в слезах. Когда трубач над Краковым возносится с трубою, хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах».
Прошу у вас прощения за раннее прощание, за долгое молчание, за поздние слова. Нам время подарило пустые обещания, от них у нас, Агнешка, кружится голова.
Осецкая вспоминала, что она любила изучать русскую поэзию и, что называется, примеряла на себя роль Татьяны из «Евгения Онегина».
«Я к вам пишу, чего же боли, что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать».
В 1957 году она написала диссертацию о Чехове. Акуджава считал ее своим товарищем по несчастью. И они воспринимали борьбу двух своих народов, поляков и русских, как борьбу за независимость, борьбу за нашу и вашу свободу. На самом деле это был даже полуофициальный лозунг того времени, но интеллигенция трактовала его несколько иначе. Акуджава бывал в Польше в 1966 году, познакомился с ней. И вот тогда появилась эта песенка «Ах, пани пановы, ах, пани пановы, ах, пани пановы, любви нет ни на грош. Что было, то было, что было, то было, что было, то было, того уж не вернешь».
«Ах, пани пановы, ах, пани пановы, ах, пани пановы, уж тепла нема в нас. Co było, to było, minęło jak miłość, przelśniło, prześniło, wyśniło się do dna».
Песни Осецкой исполняли Майя Кристалинская, Эдита Пьеха, Гелена Великанова. Она сочинила музыкальный спектакль «Вкус черешни». К этому времени относится как бы пик ее сотрудничества с Акуджавой. Мало кто знает, и даже до сих пор мало кто помнит, что автор музыкального лейтмотива знаменитого сериала «Четыре танкиста и собака», а точнее стихов к нему, была Осецка, написавшая стихотворение «Танкисты», которые потом были переложены на песенку, открывавшую этот сериал, музыку из которого постоянно была слышна в 70-х годах в Советском Союзе, и помнит этот сериал до сих пор. «Вручи мы верни, мы чтерей панцерни, руды и наш пес».
Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra.
Песни Осецкой сопровождали поляков в их повседневности, все, что происходило вокруг полусоветской реальности, в советской реальности, где есть советское шампанское, главный атрибут красивой жизни. И, конечно, ее песенка «Могут ли эти глаза лгать?» про советское шампанское и вспоминается.
Он запоминал на рух та девчины с бардо губими ногами, то вратцаю на гранам не саме обичише вратецким шампане.
Она już ma, już ma taką pewność, o którą wszystkim wam chodzi, zasypia bez żadnych proszków, wino w lodówce się chłodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć.
Она избегала политической жизни Польской Народной Республики. Когда ее спрашивали, что она знала в детстве о Сталине, то отвечала, что это такой пожилой господин с трубкой и усами, которого все боятся. Она не избегала мужчин, которые участвовали в политике. Современные биографы пишут, что в 70-е годы она принадлежала к кругу еженедельника «Политика», по тем временам весьма своевольным, придерживавшимся несколько иной точки зрения, чем партийный бетон. Главным редактором «Политики» тогда был Мечислав Раковский, впоследствии премьер-министр, и последний первый секретарь Польской объединенной рабочей партии, который, по сути дела, похоронил ее. На Мазурских озерах в деревне Кшижи, по-русски «Кресты», Раковский построил себе дом и там принимал литераторов, которые жили на Мазурах, в том числе и Осецку. И сохранилось даже несколько стихов, которые Осецка посвятила Раковскому. Это упоминается в его дневниках, которые тоже вышли после его смерти. Хотя ее политическая позиция была неопределенной, но после введения военного положения, когда в тюрьму посадили главного, нынешнего главного редактора газеты «Выборчий», а тогда простого оппозиционера Адама Михника, она начала вести так называемый тюремный дневник Михника и написала письмо министру внутренних дел генералу армии Чеславу Кищику с просьбой облегчить его содержание в камере, в тюрьме. В своих поздних интервью бывший министр засчитывал свое решение облегчить его участь, свои добрые дела. Михнику в камеру поставили телевизор. Сегодня на обложках польских журналов Михника и Кищика изображают собутыльниками, которые устроили сговор элит за круглым столом в 89 году. Но кому объяснишь сейчас, что поэта и главного полицейского, вернее, политика, оппозиционера и главного полицейского свела поэтка? Она избегала называть себя поэтессой, ей самой очень не нравилось это слово, и она называла себя поэткой. Считается, что впервые популярность в СССР принесла осетская песенка в исполнении Северина Краевского «Неспочнемы».
Czy warto było kochać nas? Może warto, lecz tą kartą źle grał czas. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy pas. Więc po drodze zaśpiewajmy.
Осецка была, конечно, женщиной во всех проявлениях своей поэзии, и одно из самых знаменитых стихотворений «На всех мазурах ты, от Мазур до Франции ты» — это, пожалуй, самое драматическое и самое запоминающееся ее любовное стихотворение. В 70-е годы ее партнером стал Даниэль Пассант, один из самых популярных колумнистов политики. Это был человек, который, кстати сказать, сохранил свое перо острым до сих пор, и до сих пор печатается, и пишет довольно привлекающие внимание фельетоны. Но в то время он был, как теперь бы сказали, аллергеном для Москвы, для Старой площади. Пассант был человеком женатым. Его супруга Едвига работала в Институте биохимии Польской академии наук. И Пассант принадлежал, в общем-то, не совсем такой богемной группе. Он вносил некоторый порядок в разгульный образ жизни Осетской. Как вспоминают современники, если он заставал утром в квартире пьяного актера Даниэля Альбрыхского, он не церемонясь выставлял его вон. А если эстрадная певица Марель Радович хотела немедленно получить поросенка живого, чтобы пойти с ним на прогулку, он ехал на рынок и покупал поросенка. У Пассанта и Осетской была дочь Агата Пассант, журналистка и популярная в Польше телеведущая. И сейчас она возглавляет фонд «Окулярницы». И фонд этот занимается популяризацией ее творчества. Рифма и поэтика, превращавшая повседневность в поэзию, была особенностью творчества Осетской. И, пожалуй, самый яркий этому пример – песенка про британскую принцессу Анну, которая снова упала с коня. Эту песенку слушала и повторял вся Польша. Песня была написана на обрывке газетной бумаги, вернее, по обрывку газетной бумаги. Осетская договорилась с группой поэтов, что они возьмут любую газетную статью, любой заголовок, и из этого заголовка сделают стихотворение, которое потом превратится в шлягер. И первое, что попалось ей на странице газеты, была надпись «И снова принцесса Анна упала с коня». «И знов ксёнжичка Анна спадла с коня».
І знов księżniczka Anna spadła z konia. To znak, że przybył nasz kolega Maj. Pozieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew. I w zimnych draniach już cieplejsza krąży krew. I znów księżniczka Anna spadła z konia. W powietrzu się unosi kaczy puch, puch. W pedetach znowu maj i kobiety naj, naj, naj. Niestety u poety także maj.
Осетская была социальным животным и писала свои стихи на салфетках в ресторанах, когда сидела в общих компаниях. Как признают современники, она не избегала греха пьянства, поскольку алкоголь сопровождал ее товарищескую жизнь постоянно. Ей даже приписывают такое высказывание: алкоголь вредит здоровью, но помогает жизни. Алкоголь шкоди здоровью, но помага жичу. В последние годы жизни она проводила много времени в баре «Сакс» на улице Французской в варшавском районе Саска-Кемпа. Утром она заказывала так называемый «день добрый» джин с тоником, потом шарлотку, зубровку с яблочным соком или хачика, так и называлась кока-кола с виньяком. Сейчас возле этого бара поставили памятник Осетской в виде ее фигуры, ее статуи, сидящей на стуле. Это, кстати, один из трех памятников, установленный ей в Польше за последнее время. Она входила в число знаменитостей польской культуры, у которых были проблемы с алкоголем. К этому же числу принадлежали Чеслав Милош и Юлиан Тувим. Осетская была женщиной пьющей, но долго держала себя в руках, не скатываясь в алкоголизм. Однако некоторые считают, что вот ее, так сказать, падение окончательное произошло тогда, когда тяжело заболела ее мать Мария Штехман. По-новому я открыл для себя Осетскую уже во второй половине 2000-х годов в Америке. Я стал ходить в польскую библиотеку в Вашингтоне, и в этой библиотеке нашел DVD, на котором была запись воспоминаний Осетской о своей жизни, которую она излагает польской поэтессе Магде Умер. Она очень непосредственно рассказывает о детстве и юности, о том, как на факультете журналистики Варшавского университета на нее постоянно писали доносы, пытались исключить из комсомола, как она проходила практику в Гданьске в газете «Голос побережья». Те люди, которые работали с ней в то время, говорили, что она совершенно была не приспособлена для журналистской работы, которая требует въедливости и точности при собирании материалов, но бродила по берегу Балтийского моря, ездила к замку Мальборг и подпитывалась какими-то эмоциями, впечатлениями для того, чтобы писать эссе и стихи. Вообще, когда вспоминаешь время 70-х, 80-х годов в Польше, отношение к нему, скажем, в России и в самой Польше очень разное. Польша скорее критическая. Его считают упущенным временем, потерянным для многих поколений. В современной России, где существует ностальгия по советским временам, к этому времени относятся иначе. Но Осетская в этом ряду не была, конечно, оппозиционером, но была лицом своего времени, я бы даже сказал, голосом времени.
Знаете полями, смуклу сосны и брег, зробьте себе место, а мне вспоминай вдячне, же мало так się śniłam, а przecież byłam. А przecież byłam.
Журналист-международник, мой коллега Петр Черемушкин и песни на слова Агнешки Осетской в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.